«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. Сегодня с самого утра в российском информационном пространстве взорвалась своего рода бомба. Президент Владимир Путин подписал указ о ликвидации агентства, российского информационного агентства «Новости», РИА Новости, и о создании холдинга «России сегодня» во главе с ведущим программы «Вести недели» канала «Россия-1» Дмитрием Киселевым. В этот холдинг вошли вот реорганизованное агентство РИА Новости, радиостанции «Голос России», «Российская газета», журнал «Родина» и все структуры, подчиняющиеся или находящиеся в альянсе с этими изданиями, то есть все их информационные сайты, в частности РАПСИ, Российское агентство правовой и судебной информации и так далее и тому подобное. Такого удара не ожидали даже сами работники и даже руководители этих СМИ, потому что, судя по Твиттерам и Фейсбукам, принадлежащим там Светлане Миронюк или ее заместителям, они находились в самом благостном расположении духа и в Кремле не сочли даже необходимым и нужным и достойным их оповестить их о грядущих переменах. Ну, многие наблюдатели связывают это с событиями на Украине, поскольку в свое время оранжевая революция подвигла Кремль на серьезные информационные подвижки. И сегодняшний Майдан тоже мог спровоцировать на такие спонтанные действия. Давайте мы поговорим с нашим корреспондентом в Киеве Владимиром Вахненко. Добрый вечер, Владимир. Какие сейчас новости с Майдана? Вам слово, говорите.
Добрый день, Владимир. Несколько часов назад была очень напряженная обстановка. Но вероятность штурма Майдана сейчас она все более спокойная. А вот на Киев наводнен буквально спецназом, очень много армейских машин стоит на районе, в центральном районе Киева. И буквально час назад спецназовцы убрали точки протестов возле кабинета министров, здания Верховной Рады и президентской администрации. Там были разбиты палатки, установлены баррикады, и очень много спецназовцев прибыло из под Киева, из воинских частей, где они размещались там некоторое время. И вот эти спецназовцы фактически разобрали эти баррикады, расчистили эту территорию, и сейчас вот, ну, оппозиция, что возможно будет ночной штурм, но скорее всего не будет, только назад переговоры власти и оппозиции, и вероятнее всего оппозиция найти Киев, глава дипломатии Евросоюза Питер Эштон, и, очевидно, она будет посредником переговоров власти и оппозиции. Я напомню, что украинская оппозиция настаивает на отставке правительства, на увольнении главы МВД Виталия Захарченко и наказании виновных за разгром Майдана 30-го, Евромайдана 30 ноября. Ну, сейчас, вот повторюсь, ситуация на Майдане пока спокойная, но лидеры оппозиции не считают, что, возможно, какие-то будут провокации. И собирают людей на Майдан. Сейчас собирается очередной митинг, и туда подходят люди. Вот в некоторых местах центральной части Киева, например, возле станции Крещатик, возле стадиона «Динамо» появились водометы. И это тоже указывает на то, что власти могут все-таки вот использовать какие-то силовые сценарии подавления протестующих. Но пока они просто стоят там вот и люди продолжают сходиться на Майдан, киевляне, участники протестов. Владимир.
Да. А мы знаем, что возмущение киевлян вызывает манера освещения этих событий федеральными российскими прокремлевскими средствами массовой информации. Как относится к журналистам из Москвы, работающим на Майдане, местные митингующие?
Вы, наверное, видели сюжет, вернее, на небольшой видеоролик, когда вчера днем, в воскресенье, журналист канала 24 пытался выйти в эфир, и его буквально открыли протестующие, и журналист канала 1+1 вручил российского журналиста Стрелецкого для Дмитрия Кищерева за то, что он не справедливо отвечается по данным. Буквально читаем требующие журналиста канал 24. Ну, конечно же, на Майдане, как российские каналы, то есть там сидят Майдана, в первую очередь федеральные российские каналы.
Да, держите нас в курсе, Владимир. Какие ближайшие планы? Не собираются ли вызвать подмогу митингующие себе для страховки?
Владимир, везде можно пройти на этот Евромайдан, то есть остается еще не везде снять оцепление. Это в таком полукольце, неплотном, но его окружают милицейские спецподразделения. Вот их много достаточно, я повторюсь, ехало сегодня утром из-под Киева, из-под БАЦ, из воинских частей. И они размещаются в основном вот, в главных административных зданиях, то есть в здании Кабинета министров, в здании Верховной Рады и в администрации президента. Буквально заполнили там коридоры сотрудниками спецназа, милицейского спецназа. Ну и вот несколько, примерно 40 минут назад была проведена спецоперация не милиции, не милицейским спецназом, а служба безопасности Украины. Она штурмовала офис партии «Батьковщины», партии, возглавляемой экс-премьером Юлией Тимошенко, ныне заключенной. Так вот, в результате этого штурма сотрудниками службы безопасности Украины из офиса были выведены все серверы. Людей там держали примерно около часа. Это журналист. На все серверы выведены из офиса.
Мы знаем, что усилена охрана телецентра в Киеве. Чем вы объясняете эти меры? Да, Владимир, ну, давайте, держите нас в курсе. Спасибо, я заговорил про телецентр. Вот давайте, к нам пришел наш гость Игорь Яковенко, бывший генсек.
Извинения.
Ничего, да, Игорь, понятно, что сегодня первый настоящий день зимы. Как вы считаете, связано ли с опасностью заразительного примера Украины вот эта информационная зачистка, создание информационного кулака Кремля в виде холдинга России сегодня?
Я думаю, что это совершенно очевидная причинно-следственная связь, причем линейная. То есть здесь нет никаких проблем, никаких сложностей. Это прямая причинно-следственная связь. Вот это также причинно-следственная связь, как если, так сказать, пуля, выпущенная из револьвера, попадает в лоб, и после этого наступает смерть. Вот такая же жесткая детерминация. То есть совершенно очевидно, что российская власть, ну, я не буду говорить в панике, но, по крайней мере, довольно сильно потрясена, растеряна. И логика очень простая. Поскольку Путин является носителем профессионально деформированного сознания, то в этом сознании, если выбирают не Россию, а Европу, то гипотеза только одна, вернее, две. Либо это деньги, то есть всех купили, либо второй вариант – это пропаганда. То есть, более того, огромное количество заинтересованных лиц в его окружении твердо поддерживают его в мысли о том, что это проигрыш в информационной войне. Вообще, это мантра, что вот мы проигрываем информационные войны, она, с одной стороны, ложится на очень такую благоприятную почву у президента нашей страны, потому что, еще раз говорю, он носитель профессионально деформированного сознания, у которого в голове войны. Причем вот эти игры по, так сказать, принципу мини-макса, да, то есть с нулевой суммой. Вот. А второе, это заинтересованные люди, потому что есть возможность, что называется, попилить бюджет с большим удовольствием. То есть давайте больше денег, и мы выиграем очередную информационную войну. Здесь логика такая же, как у генералов. Давайте больше денег на оборону, и мы будем защищать страну. Здесь также. Вместо того, чтобы действительно делать так, чтобы страна была привлекательной, чтобы привлекательны были ценности, чтобы привлекательны был образ жизни, вместо этого надо запарить людям мозги. Это было 74 года советской власти. Вот, как известно, чем закончилось. Сейчас это продолжается. То есть вот информационное оружие для новой информационной войны.
У нас на прямой телефонной связи депутат Государственной Думы Российской Федерации, наш коллега-журналист Борис Резник. Добрый вечер, Борис Львович. Удивила ли вас такая стремительная реорганизация столь уважаемых и опытных, авторитетных средств массовой информации, которая произошла сегодня утром? Вам слово, добрый вечер.
Добрый. Ну, меня эта реформа, мягко говоря, очень удивила. В первую очередь потому, что и АПН, теперь РИА Новости, и «Голос России» – это те структуры, которые дали отечественной журналистике великих профессионалов, вот, которые потом работали во многих местах, в том числе и в газете «Известия», и замечательных зарубежных журналистов. И, честно говоря, я не понял, не совсем разделяю, можно сказать, не разделяю точку зрения на это Игоря Александровича, потому что и без того вполне лояльные средства массовой информации. И руководители Светлана Миронюк, и «Голос России», и уж я не говорю о «Российской газете». Что тут реформировать? Если делать контрпропагандистские какие-то структуры из этих организаций, они без того занимались контрпропагандой и довольно успешно. Я вообще с великим скепсисом относился к компании Russia Today, но сейчас побывал за рубежом, бог весть какой за рубеж, там, скажем, был даже в Армении недавно. Все смотрят Russia Today с большим удовольствием. В гостинице, так сказать, прямо в холле там. Она очень профессионально сейчас делает передачи, Маргарита Симоньян. Поэтому я что-то вот не могу пока понять и оценить необходимость такой перестановки. Меня она, честно говоря, очень удивляет. Зачем это делать? Если говорить о оптимизации, как было объявлено, бюджетных средств каких-то, да, ну, так сказать, все делается легко. Подрезали, сократили в очередной раз коллективы. Вот. Убрали какие-то проекты. Зачем вот создавать некий холдинг и под таким руководством, не понимаю.
Как вы считаете, Борис Иванович, надо ли было посоветоваться с Думой, вообще с парламентом, как-то обсудить этот законопроект?
Ну, во всяком случае, это не законопроект, это указ президента. Президент волен государственной структурой, как ему нравится менять. Вот. Но, тем не менее, я бы посоветовался, наверное, все-таки с профессиональным сообществом, в первую очередь. Вот. И надо было не ставить перед фактом руководителей, потому что я сегодня пообщался, хотел понять, там, позвонил некоторым моим старым добрым друзьям, которые работают в этих структурах. Я говорю, вы знали, они говорят, ну, как с обухом по голове, это известие, мы ничего не знали об этом.
Игорь Викаренко, вопрос. Вот Борис говорит, что там было лояльное, в общем, обслуживающий персонал. Но там работала и работает пока еще Светлана Сорокина, Ирина Ясина, Арина Бородина. Как по-вашему, боялся ли, может быть, Кремль их вот, слова?
Да нет, конечно, Кремль здесь никого не боялся, потому что то, что там работала и Сорокина, и Ясина, и Бородина, это все нивелировалось, как правильно сказал Борис Львович, абсолютно лояльным руководством. Но ведь есть дистанция между лояльной Светланой Миронюк, которая, тем не менее, все-таки была профессиональным журналистом, и, так сказать, Дмитрием Киселевым, который только что получил замечательный «Оскар» за свою патологическую лживость в освещении Евромайдана, и на следующий день получил кресло руководителя довольно крупного медиахолдинга. Это связанные вещи, потому что Светлана Миронюк будучи лояльным, безусловно, по отношению к верховной власти России, тем не менее, является журналистом, вне всякого сомнения. Является, конечно же, профессиональным журналистом. Это не пропагандист. Значит, и РИА Новости, это было, безусловно, информационное агентство, которое, безусловно, вписано в, так сказать, общую систему государственных средств массовой информации, поэтому частично выполняло пропагандистские функции, но в основном все-таки выполняла функции информационные. Там была и РИА Наука, и финансовое информационное агентство «Прайм», и агентство судебной информации, масса очень полезных, важных вещей. Кроме всего прочего, РИА Новости делала продукты на 22 языках, то есть это было большое, серьезное информационное агентство. Это признано ненужным. То есть есть политическое решение. Это все не нужно. Нужна сейчас пропаганда. Причем пропаганда в одном векторе. Это, прежде всего, конечно, Украина. И именно такое решение было принято, значит, таким образом, что на эту должность был поставлен человек, который является, ну, просто машиной пропаганды. Журналистом не является. И это все вполне логично. Другой вопрос. Я здесь не соглашаюсь категорически с Борисом Львовичем в том, что он говорит о том, что нет никакого смысла. Смысл есть, но этот смысл ложный. Это решение, с одной стороны, чрезвычайно вредное, потому что ликвидируется информационная структура и заменяется пропагандистской. С другой стороны, это решение крайне неэффективное. Я бы даже сказал, глупое, потому что... На самом деле, тот стиль пропаганды, который характерен для Дмитрия Киселева, он возможен только в случае... То есть, это просто вот откровенной лжи. Вот все, что он последние там, пару лет делает на телевидении российском, это просто открытая, совершенно откровенная ложь. Все, что он говорит о Майдане, все, что он говорил раньше о российской оппозиции, это прямая ложь, иногда просто ножницы, подтасовка. И это возможно только в условиях цензуры, в условиях, когда есть монополия на информацию. Если параллельно будет, и когда вот рядом вещают такие каналы, как Первый, как НТВ, которые тоже врут примерно в эту сторону. Если рядом параллельно будет вещать другой канал, который будет давать объективную картину, ну вот он вчера сообщал совершенно дикие вещи про Евромайдан. И люди смеялись, когда видели одновременно, например, трансляцию Евромайдана на том же самом «Дожде», или там украинцы над этим смеются, потому что они видят, что происходит на самом деле. Вот та пропаганда, которую осуществляет, скажем, Russia Today, она намного тоньше. Там тоже пропаганда, там тоже нет журналистики. И здесь Борис Львович упомянул Армению, в данном случае Армения — это страна с не очень хорошо развитыми средствами массовой информации, а слухи о великом влиянии Russia Today во всем мире, они очень сильно преувеличены Симонян для того, чтобы получать гигантское финансирование, фантастическое совершенно, из бюджета. Но все равно, конечно, Russia Today — это другой уровень пропаганды. Я думаю, что пропаганда Киселева будет крайне неэффективна, она будет отторгать. Это просто вот такое продвижение профессионального грубого пропагандиста, я бы сказал, такого геббельсовского типа.
Вопрос Борису Резнику. Считаете ли вы вот такие варварские реорганизации с созданием ликвидационных комиссий и такой формой цензуры, пусть не редакционной, а персональной цензуры, когда неугодные, просто сейчас все уволены, а кого оставят, посмотрим. Вам слово, Борис Ильич.
Вы понимаете, это все пока предположение. Давайте все-таки, так сказать, посмотрим, как будут развиваться события. Быть может, все коллективы полностью, так сказать, останутся на своих местах. Быть может, я не хотел бы говорить какие-то слова о Дмитрии Киселеве. Это, так сказать, не герой моего какого-то, так сказать, понимания жизни и журналистики, да, вот, ну, я согласен, конечно, сказать, то, что он делал на телевидении, мне это всегда не нравилось, и профессионально он это делал плохо, и, сказать, очень топорно выполнял свою задачу, если даже он, сказать, вот, почитается как пропагандист в определенных кругах. Он плохой пропагандист, на мой взгляд. Вот. Ну, я бы постерегся пока от крайних каких-то оценок. Давайте подождем, чем, во что это выльется.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. «Россия сегодня». Что это? Информационный кулак Кремля. Об этом мы беседуем с бывшим генеральным секретарем Союза журналистов Игорем Яковенко и депутатом Государственной Думы Борисом Резником.
В эфире «Свобода». Радио, которое не только слышно, но и видно. Вы смотрите и слушаете программу «Игры на свободе», посвященную Олимпиаде в Сочи, этому многомиллиардному мегапроекту эпохи Владимира Путина. Со звездами российского зимнего спорта, журналистами, экспертами. Спорим, стоила ли овчинка выделки. Гадаем, каких ждать рекордов. Вспоминаем олимпийские баталии прошлых лет.
Знаете, что мне иногда снится? Что я... Диктор вызывает меня на старт на Олимпийские игры, а я понимаю, что я все это время не тренировалась.
Итак, «Игры на свободе». Премьера программы в субботу в 7 часов вечера, повторы в 11 вечера в субботу и в воскресенье в 4 часа утра и в 2 часа дня.
Напомню, что создание холдинга «России сегодня» мы обсуждаем с бывшим генеральным секретарем Союза журналистов России Игорем Яковенко в нашей студии, депутатом Государственной Думы Борисом Резником. Он у нас на прямой телефонной связи. Давайте послушаем версию политолога Владимира Прибыловского, который, как всегда, ищет здесь политическую подоплеку.
Думаю, что действительно цель вознаградить, продвинуть лояльного информационного чиновника, который отличился в глазах Путина, ну и так, чтобы, так сказать, и далее все было так, как хочется Кремлю. В принципе, тут интересно, чем, так сказать, Путина достала Светлана Миронюк. Ну, может быть, просто потому, что ее место нужно Киселеву, а может быть, она чем-то провинилась, или ее муж, скажем, Сергей Зверев. От большой политики он отошел, а от большой пропаганды и, так сказать, от большого пиара отнюдь нет. Ну, в общем, поговаривают, что Кросс Сергея Зверева работает на Кудрина, то есть, в общем, в тесном контакте с Кудринским комитетом. Ну, в общем, у нас и раньше «Дарья новости» тоже составляли часть Министерства правды, но, может быть, так сказать, его такой более либеральный, такой стремящийся к видимой объективности, так сказать, фрагмент. Ну да, видимо, так сказать, унификация. Этот процесс, ну, в нем есть некоторая прерывность и некоторая дробность, но он, в общем-то, довольно постоянный. То есть там вот это вот все в логике этого дрейфа по созданию полноценного Министерства правды.
Игорь Александрович, как вам эта версия Володи Прибыловского?
Ну, я единственное, не являюсь собеседником вот в такой кремлинологии, в терминах «зверев», там еще какие-то другие кланы, но общий тренд, ну, смотрите, вот только что произошло назначение Лесина, возвращение Михаила Лесина на большое информационное поле. Причем Михаил Лесин, поскольку фигура чрезвычайно увесистая и высоко капитализированная, как и как создатель Video International, и как бывший министр печати, и как бывший советник президента, и, кроме всего прочего, человек, который умеет принимать решения. Человек, который сыграл крайне негативную роль в российских средствах массовой информации. Мы все помним его поход в Бутырки, когда он, так сказать, вынудил Гусинского подписать отказ от, так сказать, от НТВ. Значит, человек, который действительно умеет рулить. И он уже нарулил в течение месяца очень серьезно. Он ликвидировал, фактически с его подачи была ликвидирована ТЭФИ, с его подачи была ликвидирована телеакадемия, с его подачи был создан индустриальный комитет, когда сейчас ведущие телеканалы будут руководить рекламным рынком. Это еще более серьезный шаг. Ну, в общем, так сказать, человек серьезный. То есть это вот такой капитан пропагандистского рынка, который встал у руля. Фактически появился лидер вот этого медиарынка и финансового, и пропагандистского. А с другой стороны, человек, безусловно, очень жесткий и умеющий жестко управлять, именно превращая медиарынок в административную систему. И второй шаг – это вот такое назначение такого крупного кондового пропагандиста у руля нового создаваемого медиахолдинга. Я еще раз говорю, я согласен с позицией Бориса Львовича не спешить делать какие-то прогнозы кадровые и так далее, но, откровенно говоря, я не могу себе представить, как, скажем, Светлана Сорокина или Арина Бородина, или кто-то из серьезных людей, который занимался аналитикой в рамках этого холдинга, останется на своей должности хотя бы, ну, просто из какой-то физиологической несовместимости с этим человеком. Потому что здесь же вопрос репутации. Это тоже важная история. Если Киселев еще сохранит за собой функции телеведущего в том режиме, в каком... А я думаю, что это серьезный соблазн.
Как Пушков на ТВ-центре.
Я думаю, что он сохранит. Потому что, понимаете, утратить эту позицию, это же капитализация на другом поле. Это узнаваемость, это известность, это совсем другое. И вот как раз игра на этих двух полях, административном и медийном, рост капитализации символической такой, символической власти, да, на поле медиа и одновременно административной, это серьезный ресурс. Я не думаю, что Киселев от этого откажется. Если это будет продолжаться, я с трудом представляю себе, как репутационные люди смогут оставаться дальше под властью такого человека в рамках вот этой новой структуры Международного информационного агентства. Ну, это личный выбор, естественно, но, по крайней мере, вот те три человека, которых назвал, скажем, назвали вы, назвал Резник, я думаю, что это репутационные люди, которые вряд ли смогут дальше работать в таком составе. И много людей, которых мы просто не знаем, которые тоже из чувства гигиены вынуждены будут оттуда уйти.
Давайте послушаем вопрос из Краснодара от радиослушателя Александра.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вы знаете, мне хотелось бы услышать ваше мнение. Буквально час назад некий Капранов Виталий выступал. Писатель, так называемый. Алло.
Да-да, но, может быть, вы не совсем падаете, Александр. Мы обсуждаем конкретную вещь. Давайте, да, вы, может быть, попозже зададите ваш вопрос. Вопрос Борису Резнику. Как по-вашему, вот разве случайно в такие переломные моменты и такие реорганизации можно назвать совпадением, по-вашему? Вот, можно назвать это случайно?
Мне всегда не нравится нагнетание страстей шекспировских. Дело в том, что если посмотреть сегодня на медийное пространство российское, есть у нас разнообразие, слава богу. Есть прекрасный телеканал «Дождь», есть «Эхо Москвы», есть «Новая газета», другие издания. Я недавно для себя открыл канал Габриэлова.
Габрилянова, Life News.
Габрилянова, да. Вот, так сказать, посмотрел несколько передач, динамичные, хорошие, вполне, так сказать, и критические передачи. Там была передача одна по борьбе с коррупцией, в которой я участвовал. Злые мужики пришли, говорили правду, матку там, и все, так сказать. Есть государственные каналы. Мне очень не нравится, что сегодня у нас, к сожалению, появляется монополия. Была монополия больших жирных котов или больших карманов на средства массовой информации. Сегодня на смену приходит государство. То, что государство покупает журналистов. То, что вот такие, как губернатора Сахалинской области, средства находятся по 600 миллионов. Там газет раз-два и общался на Сахалине. Да? Он им платит огромные деньги. Это повсеместно. Чтобы они либо молчали, либо были лояльны. Вот это есть беда. То, что сегодня государство пытается реорганизовать свои структуры, я пока не знаю, насколько это плохо. Что это плохо, я согласен. Вот. Насколько это плохо, во что это выльется. Ну, что мы вот какие-то нагнетаем дикие совершенно вокруг этого страсти, какие-то предположения выстраиваем.
Вот. Вы вспомните, недавно, Борис Львович...
Есть одно маленькое сообщение. Произошла реорганизация. Дальше наши фантазии будут.
Ну, вы помните, недавно с агентством «Росбалт» было маленькое сообщение, что им вынесли предупреждение за то, что они перепечатали ссылку на клип песни «Пусть и рает». Но все посмеялись, а агентство-то закрыли.
Закрыли. Я за это агентство сегодня борюсь. Я выступил в Думе против. Я поддержал Оксану Дмитриеву. Выступил на общественной палате против. Написал письма всем, кому только мог по этому поводу. Мы бьемся пока за это агентство.
Спасибо вам. Да. Ну, просто вы сами подтверждаете, что это мы не нагнетаем страсти слова Игоря Яковенко.
Вы знаете, я думаю, что это тот случай, когда грешно подозревать, когда уверен. Значит, маленькое сообщение о том, что Дмитрий Киселев абсолютно знаковое, понятное всем, и в том числе вот нашему собеседнику, депутату Борису Львовичу Резнику. Понятная, прозрачная фигура. Если такого человека назначают, то понимают, это человек с определенной репутацией. Там можно считать с отсутствием репутации или с наличием определенной репутации. Все понятно, что этот человек умеет. Он не является, тут вот кто из мистер Киселев, этот вопрос не задается. Значит, все понятно, что здесь происходит. Значит, реплика по поводу того, что у нас есть плюрализм и разнообразие, у нас есть дождь и есть, значит, с одной стороны, есть гигантские государственные холдинги, ВГТРК, Первый канал, Газпром Медиа, НТВ и так далее. Ну, это, извините, либо лукавство, я не верю в том, что блестящий журналист и депутат Государственной Думы Борис Львович Резник не понимает, о чем он сейчас говорит. Крошечный дождик с крошечной аудиторией, который не смог попасть во второй мультиплекс, то есть его по телевизору увидеть на экране миллионы телезрителей не могут. Это аудитория в основном интернета. И вот этот дождик крошечный, с крошечной аудиторией. Крошечная аудитория, извините, глубоко уважаемая мною «Новая газета». Там «Эхо Москвы» миллион аудитория. И многомиллионная аудитория с 99% покрытием страны ВГТРК, Первого канала, НТВ. Ну, сравнивать такие вещи просто неприлично. Да, это неприличная история. Ну, понятно, что в интернете можно много чего найти. Да, есть несколько миллионов человек. В среднем это пересекающаяся аудитория где-то 2, 3, 4 миллиона. Я не беру в целом интернет-аудиторию, потому что большая часть этой аудитории не пользуется интернетом для получения политической информации. Я беру массовую аудиторию. Это, конечно, несопоставимые вещи. В стране есть государственная монополия на средства массовой информации. Это 3,5 миллиона муниципальных районных городских газет, которые полностью лежат под местной властью. Это региональная пресса государственная, которая тоже на дотации существует и на так называемую социальную подписку. Это полностью лежачая под властью пресса. Это российская газета с гигантскими дотациями и гигантскими тиражами. Это «Комсомолка», «Известия», Габриэляновский холдинг. Я понимаю, что он может нравиться, потому что это другой тип пропаганды, но это абсолютно пропагандистский холдинг в целом. И, так сказать, Life News канал тоже абсолютно пропагандистский, надо просто внимательнее его смотреть. Это Russia Today и так далее. То есть это гигантская монополия государства на СМИ. Никакого здесь разнообразия нет. Это разнообразие слона и моськи.
Давайте послушаем Андрея Быстрицкого, главного редактора радиостанции «Голос России», который был сегодня необыкновенно краток, я бы так сказал.
Я думаю, что идет в целом речь об некотором упорядочивании ресурсов, не более чего, ну, которые перечислены в указе. Вот, я, понимаете, глубоко это дело не изучал, не знаю.
Вот, чувствуется, что Андрей тоже, наверное, воспринял это как какой-то проходной эпизод и как краткое сообщение, но я...
Я думаю, что вы ошибаетесь. Я думаю, что Андрей хорошо понимает, что это значит, и просто понимает, что язык мой, враг мой. Это нас с вами касается, это сообщение, и Бориса Львовича как депутата касается, нас с вами как граждан, как журналистов касается, а его это лично касается, это вопрос его зарплаты. Поэтому он прекрасно понимает, что чем меньше говоришь, тем больше у тебя будет зарплата по таким вопросам. Правила игры здесь совершенно понятны, поэтому молчаливость Быстрицкого мне, например, по-человечески очень понятна.
Борис Львович, вопрос, как по-вашему, вот... Коллеги, журналисты, могут ли быть уверены в своем завтрашнем дне, которые работают в госсредствах массовой информации, или хотя бы до Олимпиады, не должно быть никаких потрясений на этом рынке информационном?
Ну, у меня вообще... вообще словосочетание в государственных средствах массовой информации не по душе. Не должно быть государственных средств массовой информации. Понимаете? Государство должно как минимум продать свои активы медийные, и государство там делать нечего. Это мое глубокое убеждение, которое я пытался всячески, сказать, по каждому поводу пропагандировать. Вот. И говорил на всех уровнях и писал записки по этому поводу. К сожалению, данность такова, что да, вот, так сказать, к сожалению, у нас сегодня государство монополизировало средства массовой информации в огромном объеме, хотя есть редкие и замечательные совершенно исключения. Я бываю, ну, относительно часто в разных регионах, и обязательно есть одно, два, три, пять каких-то изданий, вполне критически настроенных, пишущих правду матку. Ребята работают, молодые, зубастые, вполне профессиональные. И меня это немножко радует, потому что вот журналистика, все-таки слухи о том, что она погибла, она скончалась, они преувеличены. Есть сегодня еще какая-то российская журналистика, хотя хотелось бы, конечно, чтобы серые, бесцветные, убогие издания, коих великое множество, которые на подкормке, чтобы они все-таки уже исчезали. Вот. Как там будет с коллегами, я думаю, что ну, не делают так, не выбросят на улицу журналистов. Это будет совершенно вызов всему сообществу, да и практически всему обществу российскому.
Как... Ну да, я просто могу сказать, что так, к сожалению, делают у нас.
Владимир, я сейчас смотрю на ваши глаза и вижу в них воспоминания. Я вижу в них воспоминания о 2001 году, годе, когда,
и втором, и третьем,
когда так сделали с огромным коллективом, с лучшим коллективом телевизионной команды страны, с НТВ. И, так сказать, тогда это был еще, что называется, Путин был такой молодой.
Мои коллеги некоторые до сих пор не могут найти работу.
И так делается и делалось многократно, так что это, конечно, не аргумент. Другой вопрос, насколько это нужно, потому что... Ну, это действительно, я согласен с Борисом Львовичем, это гадание на кофейном гуще, хотя совершенно очевидно, что речь идет о ясном, понятном перепрофилировании большого холдинга из информационного в пропагандистский. И, конечно, это перепрофилирование без кадровых потерь невозможно. Это совершенно очевидно. Кто-то уйдет сам, кого-то выгонят, какие-то структуры будут просто не нужны, потому что речь идет, конечно, об изменении финансовых потоках и об освоении их. То есть это, в общем, такая серьезная работа. Для кого-то она может оказаться профессиональной личностной трагедией и профессиональной драмой. Ну, здесь, к сожалению, ничего не поделаешь. Это очень плохая вещь для страны. Это серьезная понижение, это игра на понижение. Это такая же игра на понижение, как в свое время было убийство НТВ. Вот примерно, ну, масштаб немножко поменьше, потому что роль РИА Новости в жизни страны меньше, чем была роль НТВ, где вы, Владимир, работали. Но, так сказать, тренд примерно такой же. Это игра на понижение. Это замена информации на пропаганды. Да, не бог весть, насколько круто, но довольно заметно.
Главный редактор Российского агентства правовой и судебной информации, который действует в рамках РИА Новостей, Олег Ефросинин, высказал свою точку зрения.
Я увидел на своем айфоне, они, конечно, звучат довольно резко и очень непонятно для нас, поэтому сегодня постараемся понять, что происходит. Что касается РАПСИ, РАПСИ, напомню, учреждено агентством РИА Новости и тремя высшими судами страны, Конституционным, Верховным судом и Высшим арбитражным судом, которые тоже, в общем-то, как известно, прекращают свое существование в скором времени. Поэтому пока комментариев дать никаких не могу, может быть, через день-два что-то станет яснее. То есть, что будет дальше, пока просто неизвестно, потому что очень неожиданная новость. Знаете, я вам так скажу, что горжусь уникальной командой Российского агентства правовой и судебной информации. Надеюсь, что она по-прежнему будет востребована, ну, вот в той сфере, в которой она работает. Вот. Что касается будущего, ну, повторюсь, что я сказал, что агентство учреждено было помимо РИА Новости еще тремя высшими судами, поэтому предстоит разговоры с руководством как бы судебной системы Российской Федерации в этой ситуации, по всей видимости. Вот. И будем принимать решения. Но то, что профессионалы не пропадают, ну, вы же знаете.
Слушаем Вячеслава, радиослушатели из Калужской области. Добрый вечер. Да. Вячеслав, плохо вас слышно. Давайте мы спросим Бориса Львовича. Борис Львович, как вот вы считаете, если даже главный редактор вот самого осведомленного криминалистического по своей сути агентства. Да, правового агентства ничего не знал, похоже это на спецоперацию, по-вашему?
Ну, это было плохо сделано. Я уже говорил об этом. Нехорошо, когда узнают из указа, люди должны высказать свое мнение по этому поводу, быть подготовлены к каким-то изменениям в своей судьбе и судьбе своих организаций, изданий. Вот. Сделали не здорово, мягко говоря.
Да, узнаете почерк чей-то, Игорь Александрович, вот здесь вот, кроме президента?
Нет, ну это совершенно очевидно. Это, я думаю, что это все-таки президентский почерк, это его стиль. Действительно, это спецоперация. Ну, кроме всего прочего, здесь совершенно очевиден огромный интерес самого Киселева. Огромный интерес Дмитрия Киселева. Я не знаю, насколько к этому может быть причастен Лесин, насколько он сейчас имеет отношение, имеет рычаги управления. Я еще раз говорю, я не собеседник в вопросах криминологии. Просто стараюсь именно, потому что считаю, что вот работа журналиста и работа социолога, это вот две мои основные ипостаси, они противоположны вот кремлинологическим тайнописям. Вот, поэтому стараюсь в это не вникать, это мешает. Но вот стиль Владимира Владимировича Путина и стиль Михаила Юрьевича Лесина здесь просматривается. Ну, думаю, что Путин, конечно. Еще раз говорю, его сейчас ситуация, безусловно, очень раздражает. Я не могу, я тоже, не, так же, как наш собеседник Борис Львович, не склонен бросаться словами, преувеличивать чего-то, говорить о том, что там Путин испуган ситуацией в Украине. Нет, конечно. Ничего он не испуган, он уверенно себя чувствует, но его эта ситуация очень раздражает. Это видно, это заметно. Это заметно и по репликам, и по стилистике, и по всему. Она его раздражает. И попытаться эту ситуацию отыграть в свою пользу, понятно, самый простой инструмент – это выстроить мощное пропагандистское информационное оружие. И на это, за это оружие посадить надежного, проверенного человека. Не какого-то там обремененного совестью, профессиональными нормами, а Миронюк именно такая. Она очень сильно обременена такими химерами, как совесть, как нормы профессиональные. Я очень поверхностно знаю Миронюк, очень поверхностно, но тем не менее, по многим свидетельствам знаю, что вот совесть у нее есть. Это лишнее в той пропагандистской игре, которая затевается. Здесь привычны другие методы, и я думаю, что кадровые решения соответствующие, вполне понятные, очевидные. Решение было принято быстро, решительно, поэтому никого не предупредили. Зачем? Чтобы помешали, чтобы устроили шум. Зачем это нужно? Устроили какие-то обсуждения. Быстро надо решать. Тем более, что вопрос-то достаточно оперативный. Надо же сейчас уже стрелять.
Между событиями на Майдане и вот этим решением, честно говоря, не вижу. Вот. И наверняка это так называемая реформа готовилась загодя. Я просто знаю, Игорь Александрович знает тоже неплохо технологию принятия решений. Спонтанно это не делается, пишутся записки определенные, там, так сказать, бюрократическая машина неповоротлива. Вот. Я думаю, что это как минимум несколько месяцев еще до событий в Украине все это, так сказать, много раз выверялось, проверялось, обсуждалось и так далее. Вот. Поэтому как бы вот такую взаимосвязь между этими двумя событиями, она надумана, по-моему.
Ну, репутация России действительно пострадала за это лето, там, и то, что Буш отказался приехать в Москву, и все эти скандалы с Гринпис.
Сейчас известно, что президент ФРГ отказывается участвовать на открытии Олимпиады. То есть, на самом деле, тут ведь, еще раз говорю, это может быть спусковой крючок. Я не знаю, так сказать, на самом деле, подготовить это решение о ликвидации одного, там, нескольких структур и создании нового, это не такая сложная история. Мы знаем огромное количество, и опять-таки, Борис Львович, на примере и депутатской работы, и моей, и вашей, вы знаете прекрасно, что целый ряд решений принимались, когда нет нормативных документов, когда нет сопутствующей документации, а потом это все годами еще дорабатывалось. Такое тоже бывало и на моей, и на вашей практике. Поэтому здесь иногда бывают импульсивные решения. Но в любом случае, возможно, что это решение готовилось раньше, это даже не важно. То, что спусковым крючком стал Евромайдан, для меня совершенно очевидно. Я не вижу здесь никакой надуманности, здесь очевидно, здесь вот тот случай, когда грешно подозревать, когда уверен. Это прямая причинно-следственная связь. Да, не единственная детерминанта. Это постоянные разговоры о том, что мы проигрываем в информационной войне. Та же самая передача вчерашняя и, так сказать, и на прошлой неделе поединок у Соловьева, когда все... Крашенинникова и все остальные в один голос кричали, что мы проигрываем информационную войну. Когда была ситуация с Грузией, опять-таки был сплошной крик. Мы проигрываем информационную войну. Это, конечно, полная глупость, потому что на самом деле роль пропаганды очень сильно преувеличена. Очень сильно. Манипулируемость людей очень сильно преувеличена. И внешнее воздействие. В основном все-таки это внутренние факторы. Люди принимают решения, люди едут, например, там, в Европу, а не в Среднюю Азию, не потому, что им об этом рассказали, а потому, что они видят, где лучше жить. И та же самая Прибалтика, про которую нас говорят, что там ужасно русских угнетают, я что-то не вижу громадного наплыва русских из Прибалтики в Россию. Понимаете? Пропаганда здесь, хотя у нас мощные русскоязычные СМИ, которые ориентированы на Россию. Вот. Но, тем не менее, вот эта мантра, что пропаганда и что информационные войны надо вести, надо вкладывать больше и денег больше на это тратить, и тогда у нас все будет хорошо, и все нас будут любить, это присутствует, я думаю, что это сыграло свою роль. Может быть, это не единственная причина, но то, что это вот существенно, то, что произошло на Майдане, это очень существенно. Это сыграло роль спускового крючка, детонатора.
Давайте послушаем Сергея, радиослушатель из Тульской области. Добрый вечер.
Да, добрый вечер. Свобода. Здравствуйте, Владимир. Приветствую ваших гостей. Ну, собственно говоря, Путина, наверное, учили в его КГБшной конторе, вот когда он это был студентом, много всяким вещам. Наверное, в том числе там звучала и такая формула. Информация – ключ к власти. Это, по-моему, еще из Макиавелли. Вот. Наверняка это знал Гитлер. Вот если Гитлер знал, то его советники ему подсказали. В общем, конечно, государственных средств массовой информации быть не должно. Это напоминает Третий Рейх, вот фашистскую Германию. А в нормальных странах, как вот средства массовой информации принадлежат народу, понимаете? Вот, то есть демократия. Там нет такого государственных средств массовой информации. Например, в Америке там, или где-нибудь в Европе, там, по-моему, такое понятие вообще не существует. И вся работа ограничивается законами, там, против призыва к расовой дискриминации, там, против педофилии, там, и так далее, и так далее, и так далее.
Спасибо, Сергей. Давайте, Борис Львович. А вот вы не назвали в числе свободных трибун общественное телевидение России, Борис Львович, почему это вы не считаете его таковым, или вы просто его забыли перечислить? Общественное телевидение почему вы не назвали?
Общественное телевидение, но в нашем случае общественное телевидение все-таки финансируется из государственного кармана, оно условно общественное телевидение. По-моему, мы бились за это общественное телевидение. и Игорь Александрович в свое время, и Миша Федотов, и весь союз журналистов, и вообще, так сказать, представители медийного сообщества, ну, добились, принят закон. Телевидение неинтересно. Я редко, правда, смотрю передачи, но когда я попадаю на это телевидение, так сказать, оно ничем не отличается от государственного, по-моему.
Да не только по-вашему. Поэтому... Вот, Игорь Александрович, надо ли было его до кучи, этот холдинг взять, раз оно уже да государственное, всем ясно?
Совершенно очевидно, что это фикция, это миф, это какой-то фантом, нет никакого общественного телевидения в России. То, что создали, ну, хороший человек Лысенко, заслуженный, да, вместо пенсии ему дали эту должность. Ну, хорошо, наверное, хорошо, это хорошее дело. Значит, зачем для этого нужно было создавать целую структуру, непонятно. Конечно, это совершенно очевидно государственные СМИ, только маленькая. И очень бедная, без устойчивого финансирования, поэтому профессионально очень слабая. Все, что сказал Борис Львович, конечно же, правда. Вот, никакое это не общественное телевидение, а маленький, никчемный, никому не нужный государственный телеканал. Пятое колесо в телеге. Значит, зачем было создано? Ну, когда Медведев был президентом, он сказал, что будет в России общественное телевидение. Он там много чего сказал. И про свободу, которая лучше, чем не свобода. Но насчет свободы лучше, чем не свободы, это надо погодить. Это серьезная история. А вот создать маленькую фитюльку, на которую там 5 копеек денег нужно, ну, по сравнению с Russia Today, например, или там с ВГТРК, значит, это можно. Ну, просто так, чтобы совсем не было позорно, что все, что... этот, так сказать, президент так называемый инициировал, ничего не случилось. Ну вот хоть что-то на счету у него и будет. Вот так это совершенно бессмысленная, никому не нужная структура. Ну, а вреда особого нет. Государственных денег больше украдут, чем они тратят. Поэтому бессмысленная, смешная, потешная структура. Профанат. Жалко только то, что в свое время Борис Абрамович Березовский, ныне покойный, довольно здорово опошлил идею общественного телевидения, назвав украденные им, так сказать, Останкино ОРТ, общественное российское телевидение. Потом молодец Эрнст отказался от этого лживого названия, назвал честно Первый канал. Вот теперь опять, значит, поэтому идея общественного телевидения, она в сознании людей теперь непонятно с чем ассоциируется. То ли это, значит, канал Березовского, то ли это вот этот вот маленький канал Лысенко. В результате, я думаю, что в целом правильная идея общественного телевидения еще больше затормозилась и еще больше скомпрометирована в глазах общественности. Это плохо. Вот это единственный вред, который я здесь вижу.
Как вы считаете, Игорь Александрович, проигрывает ли Кремль информационную войну в преддверии Олимпиады? То, что даже пришлось покупать авторские права, вернее, попытку сделать на фильм, который разоблачительный, о хищениях Олимпиады, вот, о всех злоупотреблениях, и то не удалось даже этого сделать.
Вы знаете, у меня есть такое ощущение, что вот мы здесь, наконец, с Борисом Львовичем полностью сойдемся, хотя мы очень разные люди, и... диаметрально противоположных взглядов по многим вопросам, но здесь мы сойдемся. Я думаю, что идея вот этой информационной войны очень сильно преувеличена. Значит, информационная война имеет смысл, когда речь идет, я прошу прощения, повторюсь, когда речь идет об условии монополии на информацию. Вот в гитлеровской Германии пропаганда, информационная война, она имела смысл, потому что не было альтернативы. В сталинской России то же самое. В советской, вот в брежневские времена уже хуже, потому что были уже, так сказать, голоса, были уже какие-то альтернативные средства массовой информации, пусть и полуподпольные, но уже было сложнее. Но главное, что на самом деле воевать информационно, и я бы сказал, есть более серьезная вещь, это ценностная война, война ценностей. Или я бы сказал, все-таки не война, а борьба ценностей. И вот чьи ценности побеждают, это зависит не от того, с какой нахрапистостью эти ценности продвигаются, а тем, что за ними стоит. То есть, если в стране с какими-то ценностями жить лучше, удобнее, комфортнее, продолжительность жизни выше, защищеннее человек себя чувствует, то эти ценности побеждают. Люди идут туда и за тем, где лучше. Это нормально, где комфортнее, где приятнее жить. Это нормальная ситуация. А запудрить мозги вот какими-то пропагандистскими штампами, как правило, надолго не удается.
Большое вам спасибо за участие в нашем прямом эфире. Напомню, что создание холдинга «России сегодня» мы обсудили с бывшим генеральным секретарем Союза журналистов России Игорем Яковенко. Он был в нашей студии, и депутатом Государственной Думы Борисом Резником. Он был у нас на прямой телефонной связи. В начале программы у нас на прямой телефонной связи из Киева был наш корреспондент Владимир Вахненко. Ну, а на «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Дмитрий Налитов и Александр Орлов с Сокольскими.